Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Наши эксперты совершенно точно знают, иначе не были бы нашими экспертами, и вашими, кстати говоря, в том числе. Сегодня в роли вот этого эксперта выступает Евгений Яковенко, наш замечательный друг, товарищ и брат из города Челябинска. Суровый психолог-консультант, но профессиональный, чуткий, нежный, в хорошем, в профессиональном смысле, милосердный, понимающий, принимающий. Поэтому, надеюсь, нам с ним сегодня будет комфортно разговаривать на такую неприятную, максимум неприятную тему, как суицид. Что делать, если ваш близкий думает о суициде, вы это как-то каким-то образом зафиксировали, просчитали эти мысли, и вот что в итоге нам со всем этим делать, и можно ли вообще с этим хоть что-то сделать, или только наблюдать безучастно, как ваш человек медленно, но верно двигается к своей смерти. Евгений, привет тебе, дорогой друг.
Влад, приветствую. Привет всем, кто нас видит, слышит. Всем доброго дня.
Мы с тобой сделали гигантский шаг вперед в наших отношениях, Евгений. Если помнишь, в прошлый раз мы были с тобой на «вы». Сегодня мы с тобой уже на «ты». И меня это не может радовать. Надеюсь, нам с тобой будет от этого комфортнее вести эфир. Суицид. Вот ты психолог-консультант. Сколько уже, вот ты как практикующий человек, сколько лет ты занимаешься психологией?
Ну, в общей сложности, наверное, около 5 лет.
То есть около 5 лет. Как много в твоей практике, как психолога, встречались люди, которые думали о суициде?
Вот я как раз размышлял на эту тему перед эфиром, и мне вспомнилось такие случаи, что каждый раз, когда мы разговариваем с клиентами про то, что есть ли у них суицидальные мысли, или точнее, когда клиент начинает говорить о том, что вот я там периодически подумываю об этом, и я когда задаю ему вопрос, ну как ты думаешь, для тебя, ну это давно появились, недавно появились, и как они на тебя влияют, очень часто клиенты говорят о том, что, а как, на мой взгляд, что любой человек в своей жизни когда-то задумывался о, ну, вот о такой идее, о такой мысли, о суициде. И, наверное, где-то я с ними согласен, наверное, можно сказать о том, что большинство людей когда-то в своей жизни, в разные периоды жизни, думали, безусловно, не реализовывали, но думали о том, что это такое, что это может быть выходом и каким-то вариантом для своей жизни.
Ну уж прости, вот, пожалуйста, Евгений. Таких... Угу. Да, уж прости меня, пожалуйста, ты меня ставишь в неудобное положение, но я теперь обязан спросить, и тебя тоже. Думал ли ты о суициде и почему?
На моем, про мой личный опыт можно сказать, что да, в подростковом возрасте такие мысли приходили, мысли о том, что а интересно, а как это люди совершают, как это происходит, а вот как это, когда вот так раз и, не знаю, одним каким-то действием жизнь прервалась, и а что дальше, а что после этого будет и так далее. Вот такие какие-то размышления или про то, что вот если бы это все прекратить вот таким вот способом.
Слушай, ну ты как-то об этом очень легко говоришь, и это скорее показывает, ну, я так считываю это сейчас, это просто как бы любопытство подростка, чем реально вот прям тебе было там плохо, страшно, жутко, одиноко, не знаю, там или что-то еще, и ты прям думал о самоубийстве. Это же, ну, по твоим словам, это не так.
Для меня это, правда, было больше связано с любопытством, с каким-то проживанием, на мой взгляд, каких-то переходных моментов в жизни, проживанием, взрослением и столкновением, может быть, вот с этой идеей вообще, что как-то и так бывает. Поэтому это не было связано для меня с какими-то тяжелыми эмоциональными переживаниями и выбором, реально ли сделать это или нет.
Угу. В твоем окружении были люди, которые ушли таким образом из жизни?
Да, на самом деле, мне кажется, если каждый из нас как-то попытается оглянуться вокруг и вспомнить своих дальних родственников, то, скорее всего, найдется один или, может быть, даже более людей, которые так или иначе с самоубийством покончили жизнь.
Угу. Я среди родственников не знаю ни одного человека, ни ближнего, ни дальнего круга, но среди моих, скажем так, друзей, товарищей, среди даже очень близких мне людей – в моей жизни за вот мои 41 год ушло из жизни, ну, вот, ну, около десятка, наверное, людей. Добровольно. Многие из которых действительно, там, несколько были действительно мне прям близкими-близкими людьми. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Она называется «Кажется, мой близкий думает о суициде, что делать». Я вижу комментарии уже понеслись, это прекрасно. Ну, прекрасно, что они понеслись, да. Не очень что, хорошо, что мы эту тему обсуждаем, но на самом-то деле, возможно, именно сегодняшний разговор кому-то для вас покажется вот таким кейсом, хорошим выходом для того, чтобы... Или входом, наоборот. В общем, короче, хорошей платформой для того, чтобы обратить внимание на своих близких, может быть, что-то в них заметить и вовремя протянуть им руку помощи для того, чтобы они все-таки от мысли не перешли к делу. В описании в этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который мы ведем с Евгением Микаленко сегодня. А вторая страница, вторая ссылка на страницу для того, чтобы получить в рамках «Формулы семьи» две бесплатные консультации. И, кстати говоря, возможно, если вы человек, который думает о суициде, для вас это тоже прекрасная возможность для того, чтобы, может быть, пересмотреть вот это решение, как-то иначе взглянуть на свою жизнь. Ну и, в общем-то, перестать о нем думать. Хорошо. Как мы можем... Слушай, всегда ли, я так спрашиваю, всегда ли мы можем просчитать, наблюдая за человеком, что он потенциально суицидник?
Не всегда, нет. Бывают случаи, и даже очень часто, когда ведут разговоры, ну, там, психологи или просто разговаривают с людьми, которые потеряли кого-то из близких, у которых близкие ушли из жизни путем суицида, очень часто близкие говорят, что как мы могли пропустить, как мы могли не заметить, может быть, те флажки или те крики о помощи образные, которые подавал человек, который собирался таким образом покончить жизнь самоубийством. Но есть некие критерии, по которым, ну, в общем, выражается, что если вот подобное увидеть у человека, то можно предположить или хоть как минимум задать ему открытый вопрос о том, а не думает ли он о том, чтобы совершить суицид.
Ты считаешь, что любой суицидник потенциально, прямо вот ты к нему придешь и скажешь: «Васька, ты что думаешь о суициде?» Он скажет: «Ну да, вот прям планирую сейчас. Пошел за веревкой, мылом там».
Я так не думаю, что каждый. Я думаю, что многие из тех людей, которые хотят совершить суицид, они так или иначе, размышляя об этом, сомневаются, где-то пытаются, может быть, найти зацепки для того, чтобы не совершать это, или где-то обратиться к ближним за помощью или за какой-то поддержкой. Это часто делается не прямо, зачастую это не прямой разговор о том, что, знаешь, я вот, мне так плохо, что я больше не выношу и хочу покончить жизнь самоубийством, пожалуйста, помоги мне. Нет. Зачастую это какие-то такие второстепенные или действия, или слова, по которым можно понять, наверное, человек куда-то собрался. Угу.
Ну вот если все-таки поговорить о конкретике, да, то есть на что мы должны обратить внимание. И, кстати говоря, не получится ли так, допустим, представляешь, вот я в комнате наблюдаю вот те критерии, о которых ты сейчас говоришь, я вижу какие-то сигналы, но на самом деле я ошибся, а подойдя к нему с вопросом, не хочешь ли ты совершить самоубийство, я, наоборот, его подтолкну к этой мысли, и он будет об этом думать.
Психологи говорят о том, что вот как раз открытый вопрос, он не может сподвигнуть человека. То есть, если человек размышляет или как-то вот сомневается, и открытый вопрос о том, что с тобой происходит, и не решил ли ты воспользоваться суицидом, не подталкивает человека к тому, чтобы совершить это. Они говорят наоборот, что скорее он поможет человеку что-то рассказать про это, если человек действительно об этом думает, размышляет и так далее, даст возможность человеку как-то вот через это окно вашего разговора, диалога, как-то выразить себя в этом.
Угу. Хорошо. На что мы должны обращать внимание конкретно, да, чтобы все-таки это увидеть, понять?
Ну, если говорить, это не первый критерий, потому что их там нет очередности, но просто вот один из. Это то, что человек как-то негативно высказывается о своем будущем, именно про некую, может быть, потерю смысла, говорит о том, что да, там все дальше бессмысленно, нет никакой разницы или важности, что там дальше будет. И вообще он находится в таком, может быть, эмоционально подавленном состоянии, потому что чаще всего люди, которые выбирают этот способ покончить с жизнью, они, в общем-то, находятся, может быть, где-то в депрессии, может быть, в тяжелом душевном болезненном состоянии или в каких-то, ну, в общем, таких сложных эмоциональных переживаниях. Это, скорее всего, скажется внешне на его настроении.
Угу. Но это...
Конечно, Конечно, бывают случаи, когда суициды связаны именно, ну вот, можно, знаешь, сказать, такими с психопатологиями, когда это больше уже психиатрия. Например, когда голоса какие-то подталкивают человека, mm-hmm. чтобы совершить с собой. Вот. Там может быть не быть у человека такого эмоционально подавленного состояния, там уже мы говорим про некие галлюцинации, там, может быть, навязчивые идеи и так далее, и так далее. Это несколько уже другая сфера, это уже сфера врачей. Но если человек, в общем, здоровый, то вот, скорее всего, у него будет такая эмоциональная подавленность, да.
Но то, что ты сейчас сказал, это, в общем-то, практически повсеместно встречается у подростков в пубертате, на самом-то деле, ведь, да, вот это самое подавленность, бессмысленное существование и все прочее. Значит ли это, что все родители ко всем подросткам своим должны подходить с вопросом, не хочешь ли ты в окно сейчас шагнуть?
Не значит, но я думаю, можно подойти к подростку просто с вопросом, что с тобой происходит, как ты вообще там поживаешь. Если нет контакта с подростком, то хорошо бы его как-то тем или иным образом налаживать этот контакт. Угу. Потому что для подростков это правда такой вопрос сложный, с эмоциональным состоянием, с выдерживанием каких-то, может быть, давления в жизни. И мы, не знаю, может быть, в недавнем прошлом видим ситуации, когда подростки даже компаниями совершают такие суициды. Поэтому здесь важно именно нахождение в каком-то контакте с своим ребенком, mm-hmm. чтобы у него была возможность открыто прийти рассказать, например, там, знаешь, отец или там папа или мама о том, что там в школе мне плохо, там, не знаю, меня прессуют, буллинг, там, не знаю, есть насилие, агрессия и так далее, чтобы для него была возможность с кем-то поделиться.
Спасибо тебе большое. Ты сказал сейчас о том, что иногда это к врачам нужно идти, да, то есть причина, может быть, это психиатрическая, но вот я когда к нашему эфиру готовился, с удивлением узнал, что, оказывается, бывают биологические причины для суицида, то есть буквально нарушение определенного там, ну, обмена веществ. Ну, вот я тебе могу прочитать, если тебе интересно.
Да, мне интересно.
Да, например, снижение активности нейротрансмиттера серотонина, да, запятая, нарушение в гипоталамно-гипофизарной системе способствует к тому, что у человека возникают суицидальные мысли. Фактически его можно вылечить таблеткой. Ну, так, я утрирую, конечно, да? Дать ему да. таблеточку, и он перестанет думать о суициде.
Да, вот даже мы когда с тобой про депрессию говорили, да. это вот схоже, что иногда это просто биологически обусловленные какие-то ситуации, и на них просто нужно обратить внимание, может быть, вовремя как-то проконсультироваться с врачом и попросить врачебной помощи, и это многое изменит. Угу.
Спасибо тебе большое, комментарий у нас есть. А если я думаю о суициде, пишет человек, возраст не подростковый, вы же понимаете, что волочить жалкое существование годами – это хуже суицида.
И вот как раз тот пример, про который, ну, может быть, мы говорили, когда, ну, будущее как-то оно кажется таким, что дальше будет либо так же неизменно, или только хуже, но лучше не может быть, точнее, это никогда не прекратится. Потому что если мы говорим, например, о суициде, если так как-то обобщить, то суицид же это не, ну, может быть, я сейчас как-то грубо скажу за тех людей, которые об этом думают, но суицид же это не желание смерти, это не желание продолжать жизнь в таком образе, в котором она сейчас есть, это не готовность или невозможность выдерживать то, как она сейчас происходит, то, как сейчас есть в жизни. Поэтому вопрос именно будет в том, что человек не видит смысла или не видит возможности находиться в том, в чем он находится. И это вопрос решения ситуации, в которой сейчас человек находится. Часто ситуация сегодняшняя или там ситуации, на которые на сегодня их уже там целая, может быть, не знаю, целый ком этих ситуаций, они могут выглядеть, правда, фатальными и, правда, нерешаемыми, и, правда, такими, что из которых выход есть только один.
Угу. Эвтаназия, самоубийство. Ты различаешь эти вещи? Там психологи различают эти вещи или это одно и то же?
Эвтаназия вот как раз выделяет, что один из способов такого самоубийства, когда у человека есть очень большие боли, но когда вот человек, правда, не может справляться или там, например, при каких-то сильных болях, при раке, при онкологии и так далее, когда нет возможности выносить их, или когда он находится в таком, ну, состоянии, в котором ему очень тяжело, когда человек сам выбирает для себя такой способ прервать свою жизнь. При этом выделяют еще один из способов интересных, ну или как так, может быть, необычно говорят про суицид, выделяют такой длительный суицид, не скоротечный, это, например, постепенное убивание себя различными препаратами, ведение, может быть, образа жизни разрушительного или частое нахождение в опасных ситуациях, в экстремальных. И психологи тоже выделяют, что это один из способов такого суицида, только он не прямой, нигде я там быстро это совершаю, а, в общем, всю свою жизнь подвергаю тому, что рано или поздно это произойдет.
Слушай, ну мы же при этом не можем сказать, что все там альпинисты, предположим, да, или парашютисты, или все наркоманы, или все алкоголики, они все, вот, собственно говоря, делают все это ради того, чтобы себя убить.
Не можем предположить, нам про всех вообще достаточно сложно говорить, но выделяют, что это может быть такой способ проживания жизни или поведения, одним из способов, когда человек выбирает не быстро, не быстрый суицид, а вот такой способ. Угу. Если вернуться к комментарию, если человек вот спрашивает, и в этом комментарии заложен вопрос, что же делать, я бы говорил об том, чтобы обратиться за помощью, потому что многие направления психологии работают по-разному и смотрят по-разному на вот этот феномен вообще и суицид, но все сходятся в одном о том, что очень важен быстрое обращение к специалисту, к психологу, который умеет с этим работать, психологу, который, ну, поможет с этим разбираться или находиться в этом состоянии.
Угу. А как насчет там, свободы воли, этики? Вообще, мы имеем ли мы право вмешаться в свободное решение взрослого человека уйти из жизни? Ну, вот он хочет, это его право. Нет разве?
Угу. Как психологи мы, правда, не имеем. Психология часто говорит об уважении к человеку, с его ценностями, с его идеями. Здесь будет вопрос о том, что, ну, может быть, это то, о чем я сказал, что суицид – это не как желание приблизиться к смерти, а как желание прервать ту жизнь, которая таким образом сейчас проходит. И психолог именно может помочь как-то, может быть, по-иному справляться с теми переживаниями, которые сейчас есть, или с ними разобраться, или прекратить этот поток, может быть, как-то помочь прекратить поток мыслей тревожащих или состояния вот этого угнетенного, и помочь как-то разобраться с тем, что есть сейчас.
Угу. Смотри, я не знаю, в какой ситуации тяжелое, вот жалкое существование годами, да, о чем написала вот эта женщина, я не знаю, в чем ее проблема, но... Возможно, ты смотрел фильм «Море внутри» с Хавьером Барденом в главной роли, мужем это Пенелопой Крус, если не ошибаюсь, да, где он играет на основании совершенно вот это была документальная история. Человек, который был полностью парализован, у него он двигался головой только, разговаривал, там, ел, глотал, дышал, ну, в общем, во всем остальном он был полностью обездвижен, и вот он годами добивался эвтаназии, собственно, самоубийства, права уйти из жизни. Но вот тут, как бы, тут никакой надежды у человека нет на исцеление вообще, да? У него полностью обездвижены все конечности, и он годами лежит. Он не испытывает боли, ни фантомных, никаких. Это скорее внутренняя боль. «Море внутри», да, фильм, да, само название, о чем был. Ну вот, но почему... Я сейчас говорю не с точки зрения, я же все-таки христианин, как и ты, да, и как и ты пастор, а вот просто с точки зрения просто вот этой ситуации. Почему мы не имеем права дать им возможность достойно, спокойно, в комфортной обстановке уйти из жизни?
Но видишь, здесь мы рассмотрим вопрос с точки зрения как психолога или с точки зрения вообще там гуманизма и в отношении человека. Если с точки зрения там, ну, психолога мы говорим, то о чем я сказал, что психолог, может быть, здесь поможет и будет работать с тем, чтобы выявлять смыслы, которые есть сейчас в жизни этого человека. Угу. И как, например, та же его работа в том направлении, чтобы добиться эвтаназии, это некий смысл, который есть в его жизни, тот смысл, которым наполнена его жизнь. И есть многие экзистенциальные там философы и психологи, говорящие о поиске смысла вообще в своей жизни, когда, например, люди находятся в концлагере, когда люди находятся в очень тяжелых условиях и ситуациях, и в которых очень сложно найти смысл. И это есть известные произведения, тот же Виктор Франкл об этом пишет. И вот эта идея, что возможно ли найти смысл в том, где я нахожусь, где, казалось бы, нет совершенно ни смысла, ни ценности в этом, и все совершенно пропало. И часть психологов говорит, наоборот, о создании смысла в своей жизни, говоря о том, что какие-то смыслы мы можем для себя сами найти, создать, ну, произвести. И правда, мы знаем ситуации, и, ну, и фильмы есть, когда и парализованные люди, не знаю, как-то очень сильно ограниченные люди проживают какую-то жизнь, и она с виду даже выглядит достаточно счастливой, не знаю, полной, наполненной какими-то событиями, идеями и так далее, и совершают какие-то даже значимые открытия, не знаю, или действия.
Ну, у нас есть пример Стивена Хокинга, который был болен, да, болезнью полностью обездвижен и вел активный образ жизни, но это ведь как бы его личный выбор, да, вести такой образ жизни. Он находил в себе, опять же, цель и смысл, но другой человек его не находит. То есть, смотри, мы с тобой сегодня говорим о суициде как о трагедии сейчас. То есть, общий такой фон эмоциональной нашей беседы – это трагедия, да? Я же хочу просто, чтобы мы немножко с другой стороны посмотрели, почему это трагедия, с чего вдруг мы решили, что это трагедия. Хотя я считаю, что это трагедия, безусловно, как христианин, да, как человек. Угу. Но мы-то, но с чего вдруг мы решили назначить суицид трагедией? Не является ли это культурным таким моментом? Потому что взять ту же Японию, да, где, в принципе, совершить суицид – это как бы, ну, ок.
Ну, на мой взгляд, для нас трагедия, потому что в большинстве случаев мы как будто бы видим, или правда видим, в том, что человек делает этот выбор не потому, что он свободно выбирает такой способ, не знаю, завершения жизни, а потому что он выбирает это под условием каких-то негативных событий в своей жизни, невозможности справиться с какой-то, не знаю, сильными переживаниями, душевной болью и так далее, и так далее. И мне кажется, вот это как раз эти обстоятельства внешние, давящие, или, может быть, где-то даже внутренние переживания, они как раз и лишают свободы. То есть это как будто бы не свободный выбор. Это выбор как будто такое принуждение, в котором я не просто выбираю таким образом закончить жизнь, потому что у меня все хорошо, я состоялся, и, не знаю, мне просто классно жить, а потому что я не могу так больше. И я не имею возможности справиться с этим и другим путем, я выбираю именно вот это.
Угу. По статистике в Норвегии, там, в Исландии, очень большой процент самоубийств совершают люди, которые делают его, совершают его от скуки. Ну, то есть у них настолько все хорошо, что как бы, ну, все уже, типа, да?
Угу. И здесь, мне кажется, тоже важно сказать, потому что нам может показаться, что внешние какие-то обстоятельства, не знаю, комфортность жизни, там, целостности семьи и так далее, они показывают какое-то внутреннее состояние человека. Но часто или, ну, в тех или иных ситуациях может быть, что человек, находясь вроде бы в комфорте, то есть все вроде бы хорошо, там, не знаю, есть работа, есть дом, есть какой-то достаток, есть близкие, но человек, например, чувствует себя очень сильно одиноким или очень чувствует какие-то такие переживания, которые его очень сильно тревожат и не дают возможности наслаждаться или насладиться вот тем, что у него есть. И в этом, к сожалению, очень может произойти негативное такое влияние на человека, который думает о суициде, потому что если человек находится в благоприятных условиях, у него вот там все хорошо, он, может быть, живет там в скандинавских странах, и он внутри себя чувствует вот эту невозможность справляться с какими-то внутренними переживаниями и обращается к своему там другу, близкому, не знаю, товарищу, рассказывая об этом, возможно, или в большинстве случаев он в ответ услышит, да, ну что это такое, ну перестань, у тебя все хорошо, смотри, как ты хорошо живешь. У тебя и вот это есть, и это есть, и это есть. А человеку, к сожалению, это не помогает, потому что это его не радует, это он не наслаждается этим, для него это в данный момент не является столь ценным. Внутри него может быть какое-то большое внутреннее переживание, не знаю, одиночества или вот никчемности своей жизни при всем при этом, угу, что такие советы и, не знаю, подсказки, они только ухудшают состояние человека, давая ему почувствовать, что его не понимают. Он сам-то себя, может быть, в данный момент не понимает. Он не понимает, почему ему вот так плохо, что аж хочется это все прекратить путем суицида. А когда еще и близкие такое говорят, это вызывает еще больше осложнения.
Ну, кстати, а как правильно реагировать? Ведь на самом-то деле это достаточно естественная реакция, ну, всех нас, но не тебя, поскольку ты психолог, да, но вот всех нас других. Говорить парню там или девчонке, ну, что ты ноешь, да? Вспомни, там вот дети в Африке голодают, на $1 в месяц живут, да, у тебя тут, понимаешь, все есть. Вот все-таки понятно, что это обесценивание вообще всего в человеке, да? Ну а как правильно это реагировать? Мы же обычно это говорим, чтобы, наоборот, взбодрить человека, да? Чтобы показать ему, смотри, ты, у тебя кайф какой в твоей жизни, полнота жизни у тебя какая, да? А вон там дети в Африке от голода умирают. Мы-то хотим из добрых побуждений это все делать. Ну а как правильно нужно было говорить в этой ситуации?
Да видишь, в том-то и дело, что для меня тоже, знаешь, я сколько раз ловил себя на мысли, говоря какому-то своему близкому человеку, типа, да ладно, что ты перестань, что да и там ерундой маешься. И тут же про себя думаешь, что ты говоришь такое, зачем ты это говоришь? Потому что, правда, извне какие-то переживания, какие-то действия могут совершенно по-другому смотреться. Нам, не знаю, тяжело бывает влезть в шкуру другого человека. Мы, когда снаружи смотрим, нам кажутся все его сложности и проблемы, они такими решаемыми или, не знаю, несущественными, mm-hmm. или, может быть, ну, по крайней мере, в них ничего нет фатального. Когда же у нас что-то такое происходит, мы как-то по-другому это переживаем. Для нас даже какие-то небольшие сложности порой могут казаться достаточно такими серьезными и невыносимыми. И это, ну вот, в общем, нам свойственно, людям, такое отношение. И когда ты спрашиваешь, ну, а что же делать, как быть, и я понимаю, что если человек обращается с суицидальными разговорами, он про это говорит, и, скорее всего, он как-то до этого уже выражал переживания, сложности в своей жизни, проблем, то очень тяжело другому это выдерживать, очень тяжело находиться вот в этом контакте и не начать пытаться, не кинуться его как-то ободрять, не кинуться его как-то говорить, что да нет, нет же, давай посмотрим по-другому. Но, наверное, с наиболее подходящим и эффективным вариантом здесь будет просто слушать, признавать о том, что у того, для того человека это может быть правда так. И где-то говорить о том, да.
А не, закончу, просто у меня мысли сразу, угу. Да, закончу. Сразу.
И говорить о том, что да, действительно для тебя это может быть так, да, действительно в той или иной ситуации можно себя так чувствовать, в той или иной ситуации действительно может казаться, что это неизбежно, не знаю, нерешаемо и так далее. Есть в психологии такое понятие, оно на русском достаточно как-то коряво звучит, можно его назвать так, валидация. Это слово, которое в психологии используется как признание того, что если ты это чувствуешь, это действительно может быть.
Признание, например, важности, важности причин, да, признание важности причин.
Да-да-да, когда ребенок, например, прибегает к маме и говорит, мама, там я ударился, мне больно, и противоположное этому слову или действию мама может сказать о том, что да, это царапина, перестань, ерунда, до свадьбы заживет, все, вот. А если мы говорим вот о валидации, о признании, действительно можно сказать, что, ну да, тебе, наверное, больно. Тебе, наверное, сейчас действительно больно, потому что ты ударился, потому что как-то, не знаю, ты за это переживаешь. Угу. И не давать этому какую-то иную окраску или, там, не знаю, обесценивание или отрицание того, что, да, что это ерунда.
Смотри, вот, но именно валидация, так... я тебя хотел перебить, именно валидация как раз-таки нас побуждает или вынуждает признать право человека совершить самоубийство, на самом-то деле. Ну, согласись. То есть, если мы признаем важность этой причины, мы уважаем эту причину, да, мы обязаны ее уважать в этой ситуации. И, соответственно, мы обязаны признать право этого человека совершить самоубийство и не отговаривать его от этого.
Вот, это случай не из моей практики. В моей практике не было вот именно такого случая. Но когда я учился, и у нас был, ну, вот, разговор о суицидах, мой преподаватель говорил о том, что в ее практике был случай, когда человек, говоря о суициде и разговаривая о своих желаниях, попытках, о своих переживаниях в связи с этим, и психолог сказал о том, что да, я понимаю, и, наверное, у тебя есть право на это. В твоей ситуации, скорее всего, это действительно может быть выходом или действительно может быть единственным выходом, который ты видишь. И на удивление человек отреагировал таким образом, что он сказал, знаете, вы, наверное, первый человек, который поняли меня в этом. Первый человек, который признали мою, ну, не знаю, мое состояние, мою возможность на такое действие, потому что все другие люди пытались меня сразу отговаривать и говорить, что нет, это не вариант, так не стоит делать, и вообще ты как-то слишком усугубляешь и так далее. И для него это было помощью то, что есть человек, который правда признает о том, что человек силен это сделать и может это сделать. Не подталкивает, не поддерживает, не знаю, там, не как-то не подбадривает в этом выборе, но признает, что да, для тебя это правда может быть так. Угу. Я уважаю в этом твое решение. оно не менее уважительно и важно, чем любое другое.
Спасибо, друзья. У нас спрашивают, секта ли тут собралась? Но в данном случае здесь собралась не секта, друзья. Евгений Яковенко, психолог-консультант, город Челябинск, Владислав Юртов, мое имя. Я всего лишь ведущий этой передачи «Формула семьи». Обсуждаем тему суицидов, как заметить суицидальное настроение, вообще как относиться к суицидам и как помочь людям, которые, может быть, рядом с нами сейчас об этом думают. Ваши комментарии по этому поводу мы ждем под трансляцией. Две ссылки в описании, опять же, трансляция. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который с Евгением Яковенко мы сегодня ведем вместе. Вторая ссылка на страницу для того, чтобы пройти регистрацию и получить две бесплатные консультации в рамках, опять же, проекта «Формула семьи». Что касается пожертвований, нам действительно они очень нужны, потому что все те передачи, которые мы делаем благодаря тому, что именно вы жертвуете свои средства для того, чтобы мы продолжали эти передачи делать, развиваться, ну и оплачивать, собственно говоря, наши счета. Спасибо вам большое, кто уже это делает. Очень ценная тема, пишет Константин. Еще один комментарий, это делается тайно. Вот у меня вопрос в связи с этим. Те люди, которые грозят, пытаются или даже делают какие-то вот эти публичные самоубийства или попытки, значит ли это, что вот когда это делается публично, это всегда делается с расчетом, что тебя остановят?
Видишь, часть психологов разделяет, например, суицид демонстративный и суицид, ну вот, реальный, грубо говоря, в кавычках. И в демонстративном суициде они говорят о том, что иногда для человека вот это внутреннее переживание, внутренняя боль так сильна, и он пытается как-то обратить на нее внимание, но не свойственным образом, не просто приходя и говоря, ну, знаешь, мне плохо, или, может быть, он это уже делал, но он это не получает, то он пытается этой суицидом как бы привлечь к себе внимание, что мне настолько плохо, что, смотрите, я готов уже как бы завершить свою жизнь даже в связи с этим. Но они говорят о том, что демонстративный суицид очень часто превращается в реальный, когда человек, ну, иногда не может вот эту грань проконтролировать, когда он все-таки реально уходит в иной мир в связи с этим. И очень часто вот этот демонстративный суицид заканчивается реально. Угу. Реально смерть человека.
Спасибо. У нас вопрос, комментарий. Здравствуйте, только сейчас подключилась. Муж сестры пугает суицидом. Они на этапе развода. Как ей себя вести? Она его и так поддерживает всяко. Он игроман и пьет. Насколько вероятен риск того, что он совершит суицид?
Угу. Процентное соотношение или вообще вероятность, я думаю, никто не скажет. Здесь вопрос в том, что могут быть манипулятивные способы манипуляции как раз с суицидом, говоря о том, что нет, если ты это сделаешь или ты не сделаешь, я с собой, не знаю, что-то сделаю то или иное. Я бы говорил как раз о реальности суицида, когда человек говорит о своих переживаниях, и поддерживать его, присоединяться к нему именно в его переживаниях. Когда вопрос суицида затрагивает действия другого человека или мои действия, когда мне нужно что-то начать делать с собой, со своей жизнью для того, чтобы угодить человеку, я бы здесь говорил об выстраивании здоровых границ и говорил как раз о том, что, ну, у другого человека могут быть какие-то желания, конечно, относительно моей жизни, моего поведения, не знаю, моих проявлений, но это его жизнь, он как-то может сам с этим справляться. И в его переживаниях, в его чувствах я могу быть ему поддержкой, ну, говоря о том, что, ну, тебе правда может быть плохо после развода, там, не знаю, ты можешь правда от этого сильно страдать, и я в этом сопереживаю тебе и поддерживаю, может быть, как-то могу быть соучастником, но говоря о том, что мне нужно что-то сделать, чтобы эти страдания твои изменились или прекратились, здесь здоровая грань того, что я сам буду решать, как поступать со своей жизнью, вне зависимости от того, что от меня просят или хотят.
Угу. Два похожих вопроса. Первый вопрос касается подростков. Как помогать подростку, который поговаривает о суициде? Насколько серьезно это стоит принимать? И второй вопрос. А если любимый хочет застрелить иногда себя, пистолет при нем?
С подростков начнем. Здесь, мне кажется, хорошо бы действительно иногда задать прямо вопрос подростку о том, что может быть, что с тобой происходит, а может быть, действительно прямо и спросить, что ты думаешь о суициде или не думаешь ли ты о суициде. И поговорить, потому что здесь, мне кажется, главный упор лучше сделать на вот этот открытые отношения, детско-родительские или там со своим подростком, создавая пространство там, где то, о чем я уже говорил, если ребенку будет плохо, он может прийти и рассказать, он может поделиться. Не закрыться в своих переживаниях, ощущая, что ему не с кем разделить, или его там наругают, побьют, не знаю, осудят и скажут, что ты вообще плохой ребенок, так нормальные дети не поступают. А чтобы была возможность прийти и рассказать, может быть, самые неприятные, самые такие страшные какие-то переживания свои. И это вот важнее. Вот от этого во многое зависит, чем просто, не знаю, страхи о том, что он там пойдет что-то с собой сделает из-за чего-то. И направлять свои усилия на это, на создание таких условий. Говоря про любимого человека, хотелось бы какой-то конкретики, в связи с чем, что он хочет. В связи с вашими отношениями, он, не знаю, как-то, как Ромео и Джульетта, говорит о том, что он таким образом как-то завершит свою жизнь, или что, то есть о чем здесь говорят его попытки, или, не знаю, желания или слова про суицид. Тогда можно будет об этом размышлять.
Да, тут конкретики нет, к сожалению. Но вот, насколько я знаю, у нас комментарий, кстати говоря, по этому поводу один есть. Есть люди, которые имеют суицидальную мысль, так перманентно на протяжении лет и годов. Да? И вот один из комментариев подобных, я тебе сейчас прочитаю. 14 лет мучаюсь с этим состоянием. Только у христиан получалось меня вытаскивать из этого состояния, переместиться в другую реальность, позитивную и адекватную. Когда я с родными поделился, что у меня такая проблема, то бишь суицидные мысли, да, суицидальные, на мне просто крест поставили, избегали меня, говорили, что я придуриваюсь, только верующие врубились, что такое бывает. Вот, ну, такой 14 лет у человека суицидальные мысли. И таких людей я знаю, ну, ни одного него, этого человека, да, который там годами думает о суициде. Они до него не доходят по разным причинам, но, тем не менее, вот эта мысль, она у них в голове все время пребывает с ними.
Ну, я бы здесь говорил о, ну, может быть, некой степени навязчивости или реализации этих мыслей, насколько они действительно, то есть, актуальны в моей жизни. Может быть, это то, что я периодически подумываю о том, что, ну, вот есть такие ситуации, там, те или иные люди так поступают, я мог бы так поступить и так далее. Но если мы говорим о том, что это правда какое-то такое уже актуальное состояние, в котором я начинаю размышлять и, может быть, даже более того, узнавать о способах, каким способом можно реализовать суицид. Это, кстати, это один из критериев, когда человек, мы видим, что близкий человек, он как-то подготавливается, может быть, он что-то закупает, или, не знаю, покупает какие-то таблетки, лекарства, оружие. Может быть, он, мы видим, что в истории он ищет способы какие-то покончить жизнь самоубийством, может быть, менее болезненные или более эффективные. Это тоже один из звоночков в том, что в том плане, что человек уже перешел к какой-то стадии подготовки. И если вот у автора комментария есть такие уже, может быть, как-то идеи реализовать, я бы рекомендовал обратиться, ну, к специалисту, к человеку, который правда знает, что делать. И интересно, вот ссылка на верующих, даже вам, ну, часто даже психологи, которые являются нерелигиозными, никак себя не позиционируют как верующие люди, отражают то, что часто там церковь, ну, я буду называть это словом, помогает человеку справляться. Это то место, где человек может как-то найти новые смыслы, по-иному пережить вот это свое состояние. И часто для людей, если это действительно какое-то адекватное такое сообщество, ну, условно здоровое людей, то это то место, где люди могут найти поддержку и как-то вот оттолкнуться от этого состояния своего попытки суицида, как-то прийти в более устойчивое состояние.
Мы-то с тобой, понятное дело, как христиане, готовы всегда людей в церковь отправлять, да, при каждом удобном случае и неудобном, как Библия говорит, настой во время и не вовремя, да, всегда проповедуй Слово Божие. Но вот с точки зрения этики психолога, вот скажи, пожалуйста, мне, нормально ли, когда психолог отправляет человека в церковь, там, или рекомендует ему, советует ему пойти в церковь?
Видишь, интересно в том, что я как-то вообще достаточно критически отношусь к тому, когда психолог что-то советует. Психолог может это использовать в качестве вопроса, что, на ваш взгляд, могло бы вам тем или иным образом как-то быть в помощь, или, не знаю, какие люди могли бы для вас быть людьми, которые вас услышат, поймут и так далее. И если человек предлагает или рассматривает для себя эту идею, то психолог ее поддержит. Если для человека эта идея не звучит как что-то такое естественное и само собой разумеющееся, то психолог не будет говорить о том, что, знаешь, давай-ка ты иди туда, там ты точно найдешь себе там помощь и поддержку.
Слушай, ну ты можешь относиться к этому вопросу как к функции, да? Вот ты знаешь, ты можешь светским быть психологом, но при этом понимаешь, что религия, церковь – это хорошая там среда, да, там саногенетическая такая хорошая, комфортная. И ты можешь просто там... А не хотели бы пойти в церковь, чтобы там, да, она решила вашу проблему? Ну, это как бы вопрос такой с ответом уже навязчивый, да, нет?
Я вот так не делаю, потому что это навязывание решения человеку или какой-то, не знаю, способа, в котором велика вероятность, что этот способ для человека будет неприемлем, потому что он его до этого не рассматривал. Это будет таким неким чужеродной идеей в его мировоззрении. И тогда... высока вероятность, что она для него не сработает, и он будет ее воспринимать как негативную, потому что ему посоветовали, и в ней ничего полезного нет.
Угу. Все-таки навязчивость мысли о самоубийстве вот такая вот длительная, с годами, которая, да, годы проходят. А с чем она связана, как с ней бороться, если человек, ну, реально думает об этом годы, прям, постоянно?
А вот видишь, как раз мы... Может быть, связано с чем угодно. И вообще нету одного там ответа, в связи с чем люди совершают суициды. Это в каждой ситуации множество, может быть, причин или совершенно разных. Мы начинали говорить о том, что это, может быть, биологические факторы просто обусловлены. Это могут быть какие-то переживания в отношениях, в которых не складывается или складывается не так, как мне хотелось. Может быть, это реакция на потерю какого-то близкого человека или просто на потерю и горе в своей жизни. Это могут быть какие-то переживания, связанные с внешними обстоятельствами своей жизни, когда есть просто большая внутренняя душевная боль или, не знаю, высокий уровень этой боли, которую невозможно выдерживать. Поэтому здесь я бы сказал про то, что, ну, нужно в конкретной ситуации обращаться к специалисту и разбираться, что там. Может быть, там что-то, какой-то простой ответ будет, а может, ответ, который не такой простой, но решив его, можно будет избавиться от того, что вот так долго в своей жизни это неслось, или я нес это так долго.
Спасибо большое. Вот тот же самый человек, который спрашивал про подростка, который поговаривает о суициде, продолжает еще нам задать вопросы. Их будет, наверное, вот два, да? Что такое самопорезы? И уточнение. Подростки часто начали совершать самопорезы, с чем это связано? И второй вопрос от нее же. Подросток привержен из буддизма и говорит о том, что не хочет жить. Говорит, что вечером долго сидел с ножом в руке и думал о том, чтобы покончить с собой. Как его поддерживать?
Про самопорезы по-разному. Иногда про самопорезы говорят про то, как действительно, если есть какое-то внутреннее большое переживание, человек пытается таким образом заглушить внутреннюю боль, эмоциональную боль, там, не знаю, душевную боль, почувствовав боль физиологическую, телесную, переключив свое внимание. Это могут быть по дань культуре молодежной, какой-то подростковой, в которой это может считаться каким-то, не знаю, модным проявлением, стильным проявлением или еще чем-то. Это может быть попыткой соприкоснуться вот как раз с гранью, где жизнь, где смерть, как этот процесс происходит и этот процесс познания для молодого человека или подростка, как же с этим соприкасаться, какие чувства это внутри меня вызывает, переживания и так далее. Может быть, еще что-то. Сложно сказать однозначно. Здесь, может быть, отвечая на второй вопрос, важно разговаривать, задавать, может быть, где-то прямые, нескромные вопросы, открытые, не агрессивно, не как-то осуждая, не принуждая к чему-то, а просто иметь возможность поговорить с подростком о том, что происходит в его жизни, что для него это значит. Опять же, там, если подросток говорит, что всю ночь просидел с ножом, поговорить о том, что в его жизни сейчас есть, что у него такие мысли вызывают, или как он это проживает, как он это чувствует и так далее. Угу. У нас не так много времени осталось. Я хотел бы, может, еще сказать какие-то такие критерии, по которым давай. Можно определить. Это один из критериев, если вы вдруг увидите у близкого человека, это то, когда человек начинает раздавать какие-то свои вещи, причем вещи значимые. Может быть, вы даже знали, что для него они были важными и ценными. Когда человек пытается... может быть, завершить какие-то незавершенные дела. Например, написать завещание или раздать долги, или, может быть, о чем я уже сказал, отдать какую-то свою любимую вещь другому человеку. Это тоже может быть таким звоночком для того, что для человек к чему-то готовится, к чему-то, что вот такой, может быть, финиш, за которым ему не нужны будут уже эти вещи, что их ценность уже где-то другом состоянии находится. Это тоже должно вызвать такое, ну, внимание. И еще, может быть, одним из... Это действительно, когда человек прямо говорит о своем желании, о своих как-то переживаниях, о том, что он не может больше выдерживать, о том, что он правда задумывается об этом, о том, что эти мысли его тревожат, он о них, ну, как-то думает. И, может быть, даже он... Бывают случаи, когда человек может назвать точную дату или точный способ, говоря о том, что знаешь, там, например, тогда-то, тогда-то, во столько-то, во столько-то, вот таким-то, таким-то образом я это совершу. И для психологов это является максимальным звонком, когда человек называет много конкретики. Звонком в том, что для человека очень высокая готовность, и здесь необходимо максимальное вмешательство в эту ситуацию, в его жизнь, для того, чтобы, ну, вот это тот случай, когда еще, может быть, не поздно.
Угу. Ты знаешь, Евгений, среди тех людей, которые, вот мои знакомые, совершили самоубийство, среди них не один человек, один из них был действительно психически нездоровым пареньком, и он несколько раз пытался совершить самоубийство до этого, и в какой-то момент ему это удалось. Все остальные люди, они вообще никаких сигналов не подавали абсолютно. Более того, один случай самоубийства, это было коллективное самоубийство. Девушка с парнем, они совершили самоубийство вдвоем. Когда мы всю цепочку их жизни, ну, пытались как-то раскрутить, то мы нашли всех людей, кто их видел последними. И они буквально там за 2 часа до самоубийства покупали себе там бутылку хорошего вина, знаешь, брали в прокат фильм, какой-то были веселые, радостные. И все, и через 2 часа, посмотрев этот фильм и выпив бутылку вина, они себя убили.
Угу. Ну, первое, по статистике, вот то, что ты говоришь, говорят, что если была попытка неудачного суицида, очень высока вероятность, что человек, попробовавший уже этот способ однажды, он его все-таки реализует так или иначе. Говоря про то, что без сигналов... Ну вот, может быть, то, о чем я говорил, близкие люди находятся очень часто, когда есть потеря, ну и когда близкий ушел путем суицида, находятся в очень тяжелом положении. Первый вопрос, который возникает, как мы не увидели, как мы пропустили, возникает большое чувство вины в связи с этим, что мы, может быть, не сделали то, что должны были сделать, или не успели, или как-то не были достаточно открытыми, внимательными и так далее. Большое чувство стыда. И с этим людям тоже нужна большая помощь для того, чтобы пережить теперь это состояние. И правда, ну, те случаи, про которые ты тоже приводишь пример, бывают ситуации, когда, ну, может быть, никак невозможно было увидеть. Или это было как-то так скрыто, или это как-то так произошло в моменте, до которого, ну, нельзя было близким как-то узнать, подготовиться, не знаю, как-то вмешаться в эту ситуацию. И это, правда, бывают такие тоже ситуации, в которых, ну, вот такая данность.
Последний вопрос, если ты успеешь на него ответить, про того паренька с пистолетом, собственно говоря. По работе приходилось убивать, она уточняет, эта девушка, не может это пережить. Скажите, пожалуйста, как помочь? Часто переживает, что убивал людей.
Не знаю, как в конкретной ситуации, просто пример может вызывать какие-то ассоциации. Бывают люди, у которых есть посттравматический синдром, ПТСР так называемый, которые продолжают переживать те ситуации острые, которые были в их жизни, это в том числе, когда человеку приходилось убивать, он, может быть, был на военных действиях, на войне и так далее. Здесь хорошо бы человеку обратиться за помощью. Понятно, что принудить мы не можем, но обратиться к специалисту, который поможет разбираться с этим, чтобы пережить это, чтобы здоровым образом влиться дальше в жизнь, потому что это может тянуться долгие годы, и это может быть продолжать держать человека вот в каких-то таких его внутренних переживаниях.
Угу. Минутка еще. Как получить ответ от себя, почему не хочу жить, причины всей этой депрессии?
Причин, еще раз скажу, одной или какой-то однозначной для всех нету. Это вопрос того, что происходит в вашей жизни, ваших переживаний, ваших ощущений в вашей жизни. Поэтому попытка обращать внимание на это и справляться с тем, что сейчас, что моя жизнь, она такая, и разбираться с ней таковой, какая она сейчас есть, так или иначе, о чем я уже говорил, это может быть поход к психологу, к специалисту, который как-то поучаствует в вашей жизни с тем, может быть, чтобы помочь увидеть те ситуации или те сложности, которые как раз так сильно на мою жизнь влияют. Часто бывает, быстро скажу, что явных нет, но есть фон, некий фон, который тянется откуда-то. И работать вот с этим фоном, что там в этих фоновых ощущениях и переживаниях есть.
Да, спасибо большое. Я напоминаю о том, что все те консультации и вопросы, короче, ответы на вопросы вы можете получить на консультациях бесплатных. Две мы можем вам оказать. В описании есть ссылка для того, чтобы пройти регистрацию и, поработав с психологом, получить ответы на ваши вопросы конкретно. Спасибо, что были с нами. Евгений Ковенко, психолог-консультант из города Челябинск. Всем пока.
Всего хорошего. Берегите себя, заботьтесь о своих близких.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.